Братья и сестры, в свою очередь всех также сердечно приветствую и рад, что нахожусь среди вас. Рад тому, что мы имеем Слово Божье. И где бы мы ни жили, в какой бы части земного шара, у нас один жертвенник, одна жертва, одно слово, один Господь, одна вера, одно крещение. Все у нас одно. Потому что есть Тот, кто нас сделал такими едиными. Да будут они в нас едино, как и мы с тобой, Отец, едино. Так молился Христос. Я прочитаю из 2 послания Тимофею, 2 главы, 19 стих. Еще потом несколько стихов прочитаю из других мест Писания. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа». Послание Ефесянам, 2 глава, с 19 стиха по 22 включительно. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа, краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Я еще позволю себе один стих прочитать из Ветхого Завета. Это книга пророка Исаии. Глава 28, стих 16. «Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основании на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Мы заметили общую связь между ними, что основание Божие твердо. Испытано, крепко, драгоценно и так далее. Тема моей проповеди будет «Твердое основание». Однажды моего друга спросили: «Ну а ты совет церкви поддерживаешь?» Он говорит: «Нет». Я внутренне так расстроился: «Как нет? Мы вместе подвязаемся, и вдруг тебе кто-то посторонний спрашивает, и ты говоришь: нет». А он другую окраску делу придает. Он говорит: «Поддерживаю тех, кто падает, а кто стоит, тех не надо поддерживать, надо входить туда, жить, трудиться и утверждать истину Божию». Я так возрадовался внутри, думаю, правильно. Мы действительно в чудном братстве, которое стоит, потому что твердое основание Божие. В чем наше счастье, братья и сестры, что основание, о котором говорим, это не мирское основание, это не мир со всеми упохотями, твердое основание Божие. И мы Божьи люди. Мы вступили на ту стезю, где все твердо, где все гарантировано, где ничто невозможно нарушить. И вот в этом основании мы все с вами оказались, иначе мы бы не знали друг друга совершенно. Может, у меня когда-то мечтания были, когда-то посетить еще какие-то далекие края. Я сам с юга приехал, с Азербайджана, совсем в другой степи, как говорится. А это где-то туда от нас сколько тысяч километров, а здесь такие же святые Божьи люди на таком же основании стоят, на твердом основании, имеем такого же Господа. Ему же служим, Ему поклоняемся, Ему молимся. Друзья, благодарение Господу за это чудо. Писание говорит: лишь только то, что Божье, устоит. Ничего мирское не устоит, все разрушится, и земля, и дела на ней, все сгорит, а только то, что Божье, а Божье все вечно, потому что Бог вечный, и мы с вами вечны. И вот на этом основании мы действительно стоим, и радуемся, и торжествуем. У нас в Сумгаите, где я проживаю в городе, есть один дом пятиэтажный, его в народе называют «кривой дом». Но я как-то поинтересовался, говорю: почему он такой ровный, красивый, так он обделанный камень, один из таких хороших, симпатичных домов, кривой дом. А история была такова: как только его построили и заселили людьми, он вот так в длину стоит, он сразу наклонился на несколько градусов, и люди оттуда разбегали, чтобы боялись, их дом не завалил. Ну, вызвали специалистов с Ленинграда, тогда этот Ленинград город назывался. Они его домкратами могли выправить. Вы поднимали, заливали бетон, подсыхал, опять поднимали, заливали бетон. И так дом выровняли. Он сейчас действительно стоит ровный, красивый, весь в магазинах. Но это звание у него так и осталось. Кривой дом. Если хотят объяснить, как куда-то дойти, говорят, там, где, говорит, кривой дом. Хотя, говорит, далеко он не кривой. Братья и сестры, у Бога нету кривых домов, у Бога нету кривого домостроительства, у него все по отвесу, у него все четко. Люди, которые планировали строить там дом, одно не рассчитали, что одна из сторон здесь почва слабая, нельзя было там строить, надо усиливать фундамент, они сделали такой общий, и он вместе с фундаментом сел на одну сторону. Твердое основание Божие, я это подчеркиваю, оно стоит твердо. Оно непоколебимо. В Баку тоже сейчас строят дома примерно в 20 этажей. Пришло такое время, видимо. А вот сейчас идет размышление построить два 50-этажных дома, как два небоскреба. И нашли место в центре города. Определили, что на подпочву скала проходит. Уж скала такую высоту выдержит. Всегда все ищут фундамент, всегда все ищут, чтобы было крепко, хорошо и так далее. Твердое основание Божие стоит. Братья и сестры, пускай это немногое, может, это вступление станет для нас радостью, утверждением, что нам ли иногда колебаться, Господи, пройдем ли этот путь или нет. Будем тверды, непоколебимы, как кремень, потому что Бог сказал, это Писание говорит, но твердое основание Божие стоит. И мы будем стоять. Доколе Господь стоит, а Он вечно будет стоять, и мы будем стоять на этих позициях истины и Евангелия. Оно стоит, Писание говорит, имея печать сию. Что такое печать, братья и сестры? Ну, кто-то скажет, это такая плоскость, круглая. Там ручка сверху, там что-то написано, да, это примерно так. Но я не об этом, никакой она вид имеет, а вообще по себе, что такое печать. О чем она говорит? Печать, можно так сказать, это видимая сторона власти, законности, неприкосновенности, принадлежности к кому-либо, силы. Печать сама по себе, там это все не прочитаешь. Но если где стоит на документе печать, мы знаем, что этот документ имеет силу юридическую. Я когда получал квартиру, меня поздравляют в горисполкоме, жмут руку, говорит, Павел Петрович, поздравляем тебя с квартирой. А я квартир не имею, мне дали только вот такую бумажку, вот как вот мой конспект, пример. Правда, здесь нет печати, а там печать была. И меня поздравляют, как будто я уже имею эту квартиру, как будто я в ней нахожусь. Братья и сестры, это поздравление пришло только после того, как они же сами поставили на нее печать. А в печати написано «Горисполком», там еще кое-чего. И с этой печатью я стал претендентом на эту квартиру. Я смело прихожу туда, и если кто-то вдруг посягнул на эту квартиру и занял ее посторонний человек, то он посягнул на эту печать, он посягнул на эту законность, он посягнул на власть, он сразу уголовное дело заводится, сажает в тюрьму человека как захват чужого. Братья и сестры, Господь твердое свое основание скрепил печатью. И мы радуемся, что имея печать сию, чью печать? Мирскую? Нет. Опять Божию, имея печать сию. Но печать должна быть четкая и ясная. Мы однажды ехали в Россию, на служение, ехали через Грузию, значит, еще одну республику проехали. Нас останавливают ГАИ, и водителя просят предъявить права, он дает документ, очень так, как всегда, смело, пожалуйста. Он посмотрел и говорит, вы знаете, ваши права недействительны, так машет. Как недействительны? Я, говорит, их в ГАИ получал, я в Азербайджане, там государственная печать. Он говорит, покажите вашу печать. И вот мы никогда, и он сам не обращал внимания, и мы не обращали внимания. А там только вот эти кругленькие полоски есть. А что там написано? Ничего нету. Все стерто. Он говорит, где вы эту печать поставили? Он говорит, в ГАИ. Покажите, что это ГАИ. Хоть одно слово, ГАИ там есть, он посмотрел, говорит, слушайте, а я даже внимания никогда не обращал. Так вот, с вашими правами их надо отнимать, и вас не надо всех арестовывать. Мы его стали уговаривать как можем. Слушай, дорогой, да мы и не знали, ну это ж сам-то знаешь, права-то мы сами не можем напечатать. В общем, кое-как мы отвязались от такой сложности. Но я хочу сказать, друзья дорогие, а в духовной жизни, если на нас нету ясной печати, если мы только носим вид благочестия, а силы его отрекшейся, вот от самого содержания-то нету никакого. Как мы рассчитываем куда-то? На земле еще можно было попросить, поклониться низко, извиниться, что так больше не будет, приедем, обязательно документы заменим. А в небе уже там будет поздно решать эти вопросы. Поэтому сейчас нужно на это твердое основание становиться. Имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, друг дорогой, если ты не знаешь Христа как Сына Божия, то у тебя нету основания, все твое строение, все твое упование, все твои убеждения рухнут, потому что огонь испытает дело. Придет время суда, и Бог скажет, покажи, кому ты принадлежал. Да я вот верил в Бог всемогущего и так далее, где печать твоя? Да у нее печати никакой нету. И все разрушится, все развалится, огонь все поглотит. И поэтому очень важно, чтобы сегодня фундаментом жизни, мой дорогой слушатель, стал Иисус Христос. Может быть, трудно понимать, как это Иисус Христос, Сын Божий. Есть вещи, в которых разум не может ничего нам сказать. И поэтому Бог нас обогатил живою верою. И веру мы простираемся так далеко, куда наш холодный разум не идет. Так написано, что верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Не надо его унижать. Если кто-то сказал, если бы он был пророк, да, он в его глазах даже и до пророка не достиг. Многие сегодня его считают пророком, но не это спасает. В Евангелии написано вот для какой цели. Дабы мы познали и уверовали, что Иисус, как Сын Человеческий, вот, рожденный в Палестине, есть Христос, ага, а это уже повыше, это Мессия обещанный. А потом написано «Сын Божий». Вот корни, куда нас должны привести верою, к Сыну Божью. И потом и веру имели жизнь во имя Его. Не во имя Иисуса, как человека, не во имя даже Мессии пришедшего, а во имя Сына Божия. Это юридическое лицо, которого небо предложило нам, которое может решить наши все проблемы греховные, которое может снять с нас всякую вину и представить пред Отцом Своим святыми и непорочными. Вот пусть Господь поможет нам поверить Ему, довериться Ему, как дети доверяются своим родителям, чтобы иметь это основание, чтобы иметь эту замечательную печать. Были определенные трудности у Исаака с царем Авимелехом, с другом царя, потом с его военачальником, такие напряженки, и они говорят, уходи от нас. Изгнали человека. Я представляю, вот мое сердце сейчас как огорченно было, если мы сказали, убирайся отсюда, он куда-нибудь подальше. Нечего тебя, они видят, что он живет неплохо, и никаких близостей. А потом пришло время, приходят все трое к нему и говорят, мы ясно увидели, что Бог с тобою. Ух ты! Вчера ты этого не видел, а когда изгнал, а как они увидели? Значит, надо смотреть было в ту сторону, как он продолжает жить, как он продолжает трудиться на полях своих, как Бог реагирует на его посевы, как Бог дожди посылает, какие он урожаи собирает. Я так иногда говорю, как вроде в бинокле сидят и наблюдают. И когда они убедились, что это человек непростой, и они пришли к нему, чтобы договор с ним в союз вступить, и говорят, мы ясно увидели, что Господь с тобою. Братья и сестры, как сегодня ясна наша печать внутренняя? Кого сегодня в нас видят? Действительно, мы можем сегодня сказать, что мы Божьи дети, потому что живем по-Божьему. Настолько ясно ли вот это твердое основание, или ясно ли это печать во всем нашем хождении? Кого сегодня в нас видят? Причем оценку дали не друзья Исаака. Оценку дали враги, которые изгнали его. Вы знаете, они аттестацию так легко не делают. Чтобы такую оценку поднять, мы ясно видели, что Господь с тобой сказали, это враги, которые изгнали его. Это надо сказать, что жизнь Исаака потрясла их. Они переменили образ мышления своего, все буквально полностью, как на апостола Павла, думали, ага, видимо, ехидно повисло не так просто. Бог, суд его преследует. А когда видит, он невредимый стоит, а змея сгорела, они поменяли свои мысли. Нужен какой-то процесс жизни, чтобы кто-то поменял свое мышление, что-то увидел. И вот они увидели, и враги дали такую высокую оценку. Мы ясно увидели, что Господь с тобою. А вот еще один случай из Писания, который записан в Бытие в 23 главе. Авраам хоронит свою любимую жену. Поплакала не сердечно. Я видел, как на похоронах старики плакали о своих ушедших вечных старушках. Я помню, мой дедушка говорит, мамулька, ты моя мамулька. А мамулька, это бабушка моя, вся помятая, старенькая такая. Если ты умрешь, я даже не представляю, как я жить буду без тебя. Думаю, вот те старики, ну что там у них, любовь какая есть, уже все забыли, ничего подобного. Они любят больше, чем мы молодые, они друг без друга даже жить не могут. Ничего, как я буду жить без тебя? Я, говорит, это просто не представляю. Так и случилось, Господь его первого забрал, потому что он не представлял, как без нее жить. А потом, и она ушла в вечность, когда исполнилось 92 года. И вот Авраам просит земли купить для своей возлюбленной, чтобы похоронить ее. И просит у сыновей Хетовых, дайте мне участок земли, продайте. Да что ты, да мы люди богаты, да что и тебе, и нам, вот возьми. Нет, вы назначьте цену, я возьму и мою похороню на этой земле. И они ему такое говорят, послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. Я когда это читаю, я восторгаюсь внутри, спрашивается, кто вам сказал, что это князь Божий? Что у него на шатре написано было, вывеска, вот сейчас мы идем, написано, дом молитвы евангельских христиан баптистов, а у него не было никакой вывески. Они говорят, послушай нас, господин наш, он чужестранец, он не был местным человеком, которому можно было господином назвать, но они внутренно так чувствовали, что когда к нему по какому делу, как вот обычно бедных к богатым обращаются, вот при старой системе жизни, и они всегда помогали. Видимо, Авраам был такой доброй души человек, что кто бы к нему ни пришел, его всегда руки были открыты, и сердце его было открыто для них, и они с радостью уходили от него. И потому вот это, я думаю, без вывески пришло, послушай нас, господин наш, а сказали это тоже не рядовые люди, это сказали такие вот величины, которые, можно сказать, у ворот сидят, которые решают судьбу своего народа, они дали оценку, богатые люди, которые имели свои земли, которые впоследствии продали ему этот участок земли. Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас, что они увидели в его жизни? Братья и сестры, они увидели, что это князь Божий. Они не сказали, ты князь Артемиды Ефесской, или там какого-то бога, название его там их тысячи перечислить. Они сказали, ты князь Божий, потому что о Боге никто в этой земле не знал. О нем единственный говорил Авраам. Только о нем, только о Христе, только о Боге. Вот его фундамент был. И у них в запечатлении было об Аврааме, что ты князь Божий, потому что ты представитель Божий, и говоришь нам только о нем. Братья и сестры, о ком мы сегодня говорим? Кого сегодня в нас видят? Какую нам сегодня мир оценку дает? Могут ли они сегодня сказать о брате, о сестре, о мне, о тебе, что это князь Божий, это дети Божии? Не то, что мы так прочитали, так написано, о себе так проповедуем, а нас должны, нам аттестацию мир дает. Мы себе всегда завышенную планку поднимаем. Всегда мы в наших глазах, мы очень хорошие. Всегда мы только вокруг себя и на себя только смотрим. Особенно если фотографию дали нам общую. В первую очередь, где я? Ага, о, хорошо, неплохо выгляжу. Вот так оно идет. А когда враги дают оценку и говорят, ты князь Божий посреди нас. Мы с братом-служителем идем в нашей одной глухой деревушечке посетить кого-то для беседы. А вдруг мальчишки, мусульманские вот ребятишки, выскочили, и вот этому ответственному, он был ответственный за группу, и мы два служителя идем, и кричат, дядя Коля, расскажи нам анекдоты. А он так растерялся при нас, ему неудобно, он их отбивается руками вправо и влево, хватит вам, хватит, они опять вперед, зовут, дядя Коля, анекдоты. Мы посмотрели на этого дядю Колю, и все стало понятно. У этого дяди Коли, кроме анекдотов, когда он выходил из собрания, а собрание было в его квартире, он ничего другого не мог понести. И вот как к нему привыкли, не как к князю Божию, а как к человеку, который хорошие анекдоты рассказывает. И вот мы же 100-200 метров шли до следующего дома, а они так и не... Они вот крутятся вокруг него. Дядя Коля, расскажи нам и расскажи нам. Братья и сестры, печать наша должна быть ясная. Познал Господь своих, имея печать сию. Господь познал. Вы знаете, какое-то чудесное слово. Познал, слился воедино. Это как две половины одного яблока. Это неразлучное. Это двое становятся одним целым. И будут двое одна плоть, когда Бог слился с душой моей, с духом моим, сердцем моим. И когда два этих разных существа, божественно-человеческое, стали одно. Познал Господь своих. Какое это чудо! Это распечатка печати. В печати написано так. Вот если верхняя часть познал Господь своих, то нижняя часть печати и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне. Одна часть в этой печати принадлежит исключительно Богу. Он познал. Вторая часть – это наша сторона. И да отступит от неправды всякий, это я, ты, мы все вместе взятые, всякий от неправды. Братья и сестры, Господь нас познал, Господь нас знает так близко и так хорошо. Он ради нас пришел на эту землю. Я скажу, не все искуплены, не все получат прощение грехов, потому что его почти все отвергли. Но уж кто к нему приблизился, кого он приблизил, кто поверил ему, кто доверился ему, кто раскаялся перед ним, Господь тех познал. Он с ними слился навеки и навсегда. Я слышал как-то за одного... скрипичного мастера, он скрипки изготавливал. А мать – это тот, у которого учился знаменитый Страдивари. Вот, вообще мир знает трех таких мастеров. Это Гварнери, Амати и Страдивари. Вот Амати один раз говорит такое, что я каждую скрипку помню в лицо. А о матери однажды так выразился, что я даже забыл свой образ матери. Но скрипки, о них не одну сотню изготовили. А каждую из них я помню в лицо. Потому что они так посвятили себя на это служение, на это дело, что нам кажется, что скрипки все одинаковые. Я один раз в Германии такую оплошность допустил. Мой товарищ, брат наш во Христе, верующий, изготавливает скрипочки. А я взял ее в руки, и у меня такой восторг. Я говорю, ты посмотри, прям как магазину. Но я думал, что форму соблюдают. Как ее руками можно сделать? Надо только штамповать. А для них это самое страшное унижение. Что личную скрипку мастера... чуть ли не обозвали, что она как магазинная. Меня потом толкают, поправляют. Я стал извиняться, слушай, говорю, Володя, я совсем не тот смысл имел в виду, что как это можно сделать. И мне казалось, что вот все, эта форма такая стандартно одинаковая, ничего подобного. Тот, кто изготовил их, он говорит, они рождаются у нас на руках. Он к ним не относится, как будто он их сделал, а как будто бы он их родил, и потому каждый в лицо помнит. Страдивари одну скрипку изготавливал 40 лет. Он все свои изобретения, вот, например, одна скрипочка на нижних тонах хорошо, сочно играет, другая скрипочка на средних позициях, третья скрипочка на высокие тоны такие сочные. А вот он вкладывал все свои изобретения в эту одну. И через 40 лет, когда он ее изготовил, он ее назвал император. То есть непревзойденная скрипка. Братья и сестры, Бог над нами так трудится, познал Господь своих. Он каждого из нас в лицо. Он говорит, на дланях начертал я тебя. Мы всегда пред глазами его. Мы для него такие близкие, такие дорогие. Страдивари, когда закупить старинный материал, чтобы скрипки делать, нужен хороший материал. Он покупал целые замки. Они ему замки не нужны были, а без мебель хотел купить старину, вот, из которой можно было скрипки делать. Они мебель не продаем. Вот только замок. И вот он, чтобы достигнуть до этого материала, из которого потом он сделал вот эти знаменитые скрипки, он покупал эти огромные замки, они ему не нужны. А потом брал вот какой-то старый шифонер с дорогого, которому 400 лет назад, как его срубили, сделали какой-то вот комод или еще что-нибудь. Высушенный материал, драгоценный. И потом с него делал вот эти вечные скрипки. Они по сегодняшний день играют. Одну скрипку распилили на квадратные сантиметры. И каждый кусочек ее палочки, вот этой маленькой, когда били молоточком и проверяли с камертоном, нотуля звенела. Каждый кусочек дерева играет и поет. Братья и сестры, если это в скрипках так, то вы посмотрите с божественной стороны. твердое основание Божие стоит. Бог в нас, в наше искупление всю душу свою вложил, и мы стали похожими на Него. Мы преображаемся в Его образ, потому что всегда видим этот образ, сколько Бог силы влагает в нас. Господь, кого познал, защищает, ограждает, гарантирует. Вы помните, когда в псалмах был такой, значит, обзор картины всего пути, то написано так: «Никому не позволял обижать их и возбранял о них царям. Не было силы, чтобы посягнуть на святых и на искупленных». Я говорю, никому не позволял. Как он не позволял, как он защищал, но оно так и есть. Однажды закончилось у нас собрание, подходит ко мне один азербайджанец, зовут его Ариф. А его родной брат уже сколько лет как уверовал. И он такой злой был в отношении того, что как это брат, мусульманин, принял Иисуса Христа. Прошло после уверования уже несколько лет, и смотрю, вот раз пришел на собрание, там два пришел, и вот примерно в третий раз он решил со мной поговорить. Он сел рядом за столиком после окончания собрания и говорит: «Павел, ты знаешь, — говорит, — я когда первый раз сюда пришел, какие у меня были намерения? У меня, — говорит, — под пиджаком висела граната, боевая граната. Он говорит, я служил в Афганистане, и я решил всем вам отомстить. Я решил и себя здесь захоронить, как, помните, этот сказал: умри, душа моя, с филистимлянами, раздавил эти колонны, и сам погиб, и все. Вот, говорит, я пришел с таким намерением. Я представлял, что здесь какие-то вот мужчины все собрались, агитируют, и брата моего сбили с пути. А я когда, говорит, зашел, вот она мне здесь висит, ее никто не видит, граната, она под костюмом. А маленькая девочка, брат Рагима, кто вчера был на конференции, первая фотография, вот, которая от Пушкова уверовал, я вот ее показывал. Его дочка маленькая на азербайджанском языке говорит псалом наизусть: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И он говорит: «Я когда слушал это, Господь, пастырь мой, если пойду в долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». И, говорит, мои руки опустились. Я присел, говорит, сзади и до конца высидел. Потом второй раз пришел, а на третий раз он решил мне это рассказать. Бог говорит: «Я никому не позволял обижать им и царям возбранял». Братья и сестры, мы встали под такую Божью защиту. Бог на нас такие печати поставил. Это такое твердое основание, что с гранатами заходят, поворачиваются и уходят. Маленький лепет вот этой девочки, маленькая, она так вот... Еле-еле, как могла, это рассказывала, а его сердце сокрушалось. Господь нас да благословит. Господь нас познал. Господь дал нам соединиться с собою. Господь нас запечатлел. Господь нас усыновил. Столько благодати и благословения пришло от того, что на нас положил свою печать. Мы просто всего не перечислим. Мы стали Его искупленными, мы стали своими Богу. Мы были чужие, друг друга не знали, а теперь свои Богу. Теперь мы в Его глазах ценность представляем. Мы как бриллианты в Его руках, которые Он держит с таким благоговением. Я расскажу, мы находились с братом вот вашим Владимиром Николаевичем Чухонцем. Вот мы, братья все приезжие, в одном доме. Я обратил внимание, он такой смелый. Я, например, по этикету, ну, пришел в чужой дом, как-то вести себя скромненько, лишний раз не скажу. «Братья, может, вы искупаться хотите?» Я бы, например, сказал так: «Братья, может, попросить хозяев, чтобы они нам разрешили там пойти ополоснуться или что?» А он посмелый, сам инициативу берет, может, вам искупаться. А за 12 время пошло, говорит: «Братья, может, чаек выпьем?» Я думаю, ну что он такое? А на следующий день узнаю. А мы у Анатолия Никитовича... Кузьмича, да, Анатолия Кузьмича ночевали. А его жена как раз его двоюродная сестра. Я тогда: «Ах, вот она в чем дело». У него, оказывается, там совершенно другие связи. Вот мне, как постороннему, надо поскромнее быть. А тот, кто свой, он ведет как свой, по-другому. И мне все мои подозрения, так сказать, его вроде такой смелости неоправдывающей, все кончились, братья и сестры. Мы свои Богу, мы и по-другому поступаем. Кто? Ха! Спасение имеет. Вот самохвалы, да. Кто не имеет, а им только так самохвалы. А кто имеет, скажи по-другому, что мы не имеем, если мы имеем. Если у нас отец родил нас, как мы по-другому к ним будем говорить? Для кого-то Бог. О, Бог всемогущий, накажет, это император. Я даже слышал в проповеди одного брата, он говорил, когда император римский возвращался к себе на родину, в Рим, после величайшей победы были открыты врата, и он торжественно ехал на коне к своему дворцу, справа-слева воины, а за ними народ кричит, торжествует. Так это все велигласно происходит, и у них задание, чтобы никто не попрепятствовал императору торжественно достигнуть своего дворца. А там его жена, его дети, семья ожидают, и вот эта вся такая процессия, ее надо только, видимо, видать, ее не перескажешь. И вдруг между воином один мальчишка сумел как-то проскользнуть. И прямо наперекор этому лошади, коня, на котором он едет, и бежит прямо в лицо вот этому императору. Конечно, это дело очень опасное для воина, который не уследил. Он его хватает за руку и кричит: «Ты куда, мальчуган? Ты не видишь его высочество? Сам император идет!» Он посмотрел на него так небрежно по руке его, говорит: «Это тебе он император, а мне он папа». Оказывается, сынишка убежал от матери и хотел рядом быстрее с отцом встретиться. Как вы думаете, император поступил с ним? Он посадил его на коня впереди себя и торжественно продолжил свое шествие. Мы были чужие, а теперь мы свои, теперь мы дети Божьи. Поэтому не будем осуждать, что мы такие смелые идем к Богу нашему, потому что Он Отец наш, Он родил нас. Мы не соседи для Него, которые приходят, скромненько что-то попросят. Мы, если имеем дерзновение к Богу, просим у Него все, как у родного отца. И Он нам все посылает, все потребное для жизни. А мне Он Папа. Пусть это родство внутреннее мы никогда ни на час не утратим, но будем всегда верными Богу, чтобы всегда, когда мы к Нему приближаемся, мы от этого приближения испытывали великое счастье побыть под крылами Господними. В Евангелии, в первом послании Иоанна мы читаем и о помазании, помазание от святого. Значит, мы имеем помазание от святого, который учит нас всему. Господь нас познал так, что помазал нас. А вы знаете помазание, какое великое дело имело в Ветхом Завете, или значение имело? Помазывали скинию, помазывали все принадлежности, помазывали первосвященников, священников, царей, пророков. После помазания утверждалось, что это да, это люди, вот, имеющие избрание от Бога. Бог нас, когда познал, Он нас всех помазал. Он с неба проговорил, когда Христос крестился, и глас с небес был: «Это Сын мой, возлюбленный, в котором мое благоволение». Бог помазал Сына Своего, который был во плоти. И то же самое с нами происходит. Когда мы входим, чтобы входим для того, чтобы заключить завет с Богом, я внутренне скажу, мы все слышим этот голос: это дочь моя, это сын мой, имея печать сию. Вот мы имеем именно запечатленный в день искупления. Там, где мы покаялись перед Богом, печати Божьи излились на нас. И потому мы имеем такое благословение. И самого Христа мы читаем в Деяниях святых апостолов, в 10 главе, в 38 стихе, как Бог Духом Святым помазал Иисуса из Назарета. И еще написано: «Все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи». Римлян 8 глава, 14 стих. Мы водимся Господом, Духом Святым. Мы не только познали, мы не только запечатлены Духом Святым, наша вся жизнь под Его водительством и под Его руководством. И пусть нас Господь в этом обильно, обильно благословит. Братья и сестры, пророк Аввакум говорит: «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне». Водительство Духа Святого. Что скажет Он во мне? Иногда проходит общение, и вот записки мы получаем. «Объясните, пожалуйста, а вот какой длины юбку надо носить? А какой должен быть рукав?» И вот таких вот, мы иногда часто говорим: «Вы не знаете, как вам надо одеваться? Можно ли вам разрез, или можно ли вам это, или другое? Пойдите спросите у ваших соседей неверующих, они вам все скажут. Что вам нельзя ругаться, что вам нельзя покупать спиртное, что вам нельзя, не то, что вы не курите, не пьете, даже купить нельзя. Вам нельзя то, вам нельзя пойти в кино, вам нельзя быть в театре, вам нельзя быть в каких-то там банкетах, вам нельзя вот такую одежду носить, вам нельзя такие прически носить. Все знают, а мы не знаем. Вот мне интересно иногда, почему мы не знаем, за нас все знают. Все нам подсказывают, что нам можно, что нам нельзя». Братья и сестры, на стражу мою стал я, и стоя на башне, вот это внутреннее помазание, чтобы узнать, что скажет Он во мне, не записку надо писать, а к Нему надо обращаться, ведь Он познал нас, и давайте Его познаем, и Он нам все скажет, и все станет на свои места. Но есть еще наша сторона. И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне. Господь познал своих, и Он в этом верен. Мы неверны, а Господь всегда верен. А теперь и мы должны что-то сделать. Да отступит от неправды. Мы должны отступить от греха. Мы должны не быть побежденными, но только победителями над всеми страстями и похотями. Это уже наша сторона. Мы тоже должны что-то сделать. Мы тоже должны что-то пронести Господу. Мы Ему обещали добрую совесть. Мы должны ее сохранять. Мы должны, конечно, сохранять, молясь Духом Святым. Это не просто так, мы такие сильные можем себя сохранить. Нет. Мы должны отказаться от греховного мира, от похоти плоти, от чей, от гордости житейской. Написано, будьте святы. Нам направление Господь дал, и мы в этом вопросе должны сделать все нужно. Святость – это совершенство чистоты или же идеальная чистота. Так его языковеды это слово переводят. Святость – это идеальная чистота. Вот эту идеальную чистоту мы должны и сохранять. Иметь святость – это значит сохранять идеальную чистоту и непорочность. Святость заключается в состоянии личной духовной чистоты. Не просто даже общественной, моей личной. Чтобы сказать, что ты святой, ты должен сохранять эту святость. Она должна сохраняться во всех сферах нашей жизни. В мыслях, в совести, в желаниях, в чувствах, поступках, в речи, в отношении с людьми, во взглядах. Иов говорит, завет положил я с глазами моими. Все нужно поставить на весы. И святость должна захватить меня целиком и полностью. И тогда все станет на свои места. Братья и сестры, мы должны быть непорочными. Праведность – это совершенно безупречность поступков. Если святость говорит о нашем внутреннем содержании, это то, что в нас находится, а праведность – это то, что проявилось, она проявляется в поступках. Это безупречность всех наших поступков. Две страны вступили в сражение между собой, и вот были захвачены в плен 100 девушек. Их врачи подвергли испытанию и определили, что 80% из них оказались девицы. И психологи сказали своему командованию, что мы этот народ не победим. Их спрашивают, почему у нас такое превосходство, мощи всего. Этот народ имеет очень высокое благочестие. Мы, говорит, проиграем. И так оно и случилось. Друзья дорогие, мы имеем силу от Бога, когда у нас высокое благочестие, когда у нас высокая святость, когда вот эта вторая часть печати, да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне, оно будет именно в силе. И потому Господь нас да благословит. В книге Откровения мы читаем, побеждающего не изглажу из книги жизни. А что? Можно еще изгладить? Вопрос у меня возникает. Можно изгладить верхнюю часть? Никогда. То, что Господь познал своих, Он верен до конца. А вот нижняя, которая от нас зависит, она может немножко поколебаться. У Исаия в 48 главе мы читаем, если бы ты внимал заповедям моим, не изгладилось бы имя его предо мною. Не изгладилось бы, оно уже изгладилось. И Бог говорит, если бы ты внимал заповедям моим, то есть жил правильно, то имя не изгладилось бы, а оно изгладилось. Какая беда! Вот потрясающая история в 32 главе книги «Исход». Моисей молится, и возвратился Моисей к Господу и сказал, «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Господь сказал Моисею, «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». Приговор какой! Братья и сестры, иногда думаешь, возможно ли это? Возможно, раз написано. Если мы не сохраним то, во что нас Бог вел, мы все можем потерять. От нас это много зависит. Когда мы соединены с Богом, Господь нам даст сохранить вот это благословение. А теперь мы находимся в такой, говорю, смертельной опасности. В книге Ездри мы читаем замечательное. Когда возвращались с плена, написано, которые не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они. Нужно было в книгах показать свое имя, фамилию, от кого ты произошел. Стали искать, не могут найти. В чем дело? Что за беда пришла? Действительно, беда пришла. Написано, и из сыновей священнических имена их перечисляются. Они искали свои записи родословной, и не нашлось ее, а потому исключены из священства. В Писании записано, что о некоторых людях, что дважды умершие, исторгнутые, люди, которых невозможно обновлять покаянием, а были причастниками Духа Святого. Вы представляете, люди возрождены, и вдруг дважды умершие. И вдруг невозможно их обновлять покаянием. Какое страшное падение произошло вот в категории этих людей. Братья и сестры, это действительно беда. Вот почему, когда будет воскресение второе, для всех грешников, для погибели, раскрыты были книги, по которым нужно было судить всех. Но вот написано, была еще раскрыта книга жизни. А спрашивается, а для чего там нужна эта книга жизни? Для чего? «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы, по написанному в книгах сообразно с делами своими, тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». По сути дела, там книга жизни не нужна была. Там по делам судились, книга, которая говорила о делах. Раз дела неправильные, значит, иди, заработай свое место. Я думаю, понимаю и слышу многих мнение такое, что эта книга будет раскрыта там, где только погибель будет, для той категории людей, которые могут еще претендовать. Господи, и мое имя было записано, да, было записано, но изгладилось, потому что не исполнили заповеди мои. Вот для этой категории людей там не книга с делами, а там нужно было, что имя твое стерто, изгладилось. Бог говорит, того, кто согрешил, вот того имя изглажу. Друзья дорогие, да сохранит Бог нас так, чтобы вторая часть этой печати да отступит от неправды. Всякий исповедующий имя Господне, оно не было потертым, как те права, о которых ничего невозможно было разобрать. Мы, если нужно что-то и поправить, пойдем туда на Голгофу. Пойдем, и там Господь нам даст все нужное и все потребное. Одна маленькая девочка потерялась в Лондоне и плачет, ищет маму свою. Одна богатая дама подошла к ней и сказала, доченька, ты что плачешь? Она говорит, я маму потеряла. Ты скажи, где ты живешь, и я тебя прямо на карете отвезу. А как девочка, откуда она знает, как дорогу до дома добрать? Город большой, она маленькая совсем. А девочка говорит, вы меня отвезите ко кресту, а оттуда дорогу домой я найду. Крест у них в народе принято считать точкой пересечения линий, откуда идет исчисление по всей стране, расстояние. Туда 100 километров, туда 100 километров. И у них такой обычай, что всех маленьких детей учить от этого креста находить дорогу домой. Потому что если кто-то где-то потерялся, достаточно этого ребенка привести ко кресту, оттуда домой он себе дорогу найдет. Друзья дорогие, дорогу в небо, а мы потеряли небо. Когда-то чего-то мы можем найти только через Голгофу. Давайте пойдем вместе на Голгофу. Кто еще никогда к Богу не обращался, никогда ему еще не молился, пришло время и для вас. 10 лет уже время покаяться, и даже и 9 лет. Я знаю одного брата, который покаялся в 5 лет и возродился. Я покаялся в 11 лет и возродился. Господь, говорю всем, что поздно я пришел. Надо было еще 2-3 годика раньше. Уже сознание раньше работало. Уже пришло время исповедоваться. Я однажды вот так тоже проповедовал на Украине. И смотрю, декламацию рассказывают дети вот такие вот, 12-13 лет. Как надо проповедовать среди африканцев, как миссионерствовать надо. А я потом спрашиваю, говорю, эти дети все сами получили возрождение, покаялись? Говорит, нет, еще ни один из них не покаялся. Но я немножко на эту тему с ними поговорил. Через полгода сестра моя с Украины прислала письмо. Ты говоришь, знаешь, у нас было необыкновенное собрание. Вот все эти дети, с которыми ты как-то поговорил, что вы о миссионерстве говорите, а сами еще-то не спасенные. Говорит, все, говорит, покаялись на Новый год, на Рождество, когда было детское собрание. Друзья дорогие, Бог нас сегодня призывал сюда для того, чтобы кто не покаялся, покаялся. У кого что-то немножко неясно стало в жизни, чтобы тоже покаялся, исповедовался, может, туда ближе исповедание уже относится, а кто первый раз, тому покаяние, чтобы мы поправили светильники свои, чтобы мы сегодня сделали правильное избрание, как брат говорит, встретились со Христом сегодня на собрании, какое впечатление Он оказал в моей жизни. Если мы увидели Его как Спасителя, то мы в покаянии, в слезах и зальем всю душу нашу пред Ним и получим все потребное для вечной жизни. А если мы скажем, а если бы Он был пророк, да, если в глазах твоих даже он и не пророк, то беда, проверь свое сердце. Мы будем молиться, пусть Господь во всем прославится. Аминь.